Вы знаете, читая апокалипсис, уже когда слышишь от современных богословов какие-то рассуждения, которые ставят под сомнение конечные судьбы мира, о вечных муках, и сейчас немало таких голосов слышится, что это так для, может быть, пропаганды, для педагогики, а на деле кто мы, чтобы милосердие Божье ставить под сомнение. Когда открываешь апокалипсис, то все эти вещи, конечно, как какая-то недобрая сказка воспринимается, потому что судьбы церкви раз навсегда раскрыты, равно как и судьбы всего человечества. И сказано в этой книге так определенно, что не остается даже никаких поводов для перетолкования. «Аз есть Альфа и Омега», последняя глава Апокалипсиса, 22-я, «Начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Небесный Иерусалим или Царство Небесное. «А вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякий любящий и творящий ложь, любящий и делающий неправду». Книга «Апокалипсис» драгоценна, потому что она никакой промежуточной инстанции нам не дает, как и Христос. Либо царство, либо соцарствование со Христом, либо гиена огненная, озеро, горящее огнем и серой. И, соответственно, вся драма земной жизни и бесконечная ответственность за каждый шаг и слово, которое мы произносим, становится реальностью нашего сердца. И что сверх этого, то от лукавого. Замечательно в Апокалипсисе, тоже в последней главе сказано: «Если кто отымет хотя бы единое слово от этой книги, будет лишен участия в небесном Иерусалиме. Или отымет, или прибавит, то есть дерзнет перетолковывать и сказать, искажать Слово Божье». Итак, мы остановились на мысли о том, что Христос настолько милосерд, что Он ни апостолу, ни ангелу не доверяет ключа от ада и смерти. И нужно превратиться в выступленного врага нашего Спасителя. Нужно превратиться в пособника сатаны, который растлевает Слово Божие и сеет соблазны до конца жизни. Оставаться таким заклятым и упорным богохульником и гордецом, чтобы, отринув спасающую его десницу, знаете, как какие-то лисята и зверята, когда им протягиваешь руку с пипеткой, с молоком или с куском хлеба, кусают этот палец. Вот нужно превратиться в такого нехристи, такое отродье, такое сатанинское делателище, чтобы удостоиться, в кавычках, вечной погибели. Апокалипсис – книга жизнеутверждающая. И думается, что особенно важно прочитать последние две главы этой книги, где содержится свидетельство о небесном Иерусалиме, той скинии Бога, той скинии, той церкви, где Бог будет обитать с человеками. И когда нас спрашивают, а что такое рай, и что там происходит, и как там будет жить спасенное человечество, то из этих двух маленьких главок мы черпаем бесконечно радостное и светлое свидетельство и назидание о спасенных народах, которые будут ходить в свете и светильник этого небесного града Агнец, Христос воскресший. Мы помним, что лик его светлее солнца, и созерцание лика Христова, единение со Христом, обращенность к нему ума и сердца есть бесконечное наслаждение, бесконечная радость и блаженство для всякого разумного создания. И как часто люди говорят, что мы будем делать в раю? Что там, какие там квартиры, меблировка, интерьеры? Что такое спасение? Почему бусурмане день не спасаются? Может быть, у них свой рай? А что там протестантами, да еретиками? Апокалипсис отвечает на эти вопросы, потому что единение со Христом, вселение, светоносной божественной благодати в сердце человека, когда Христос изображается в нашей душе и сияет через нас, обретение во Христе пребывания, это и есть спасение, и рай, и Царство Небесное, и счастье, и блаженство. И поэтому нет людей неверующих, все во что-нибудь доверят. Да и среди называющих себя христианами огромные сообщества, католики, протестанты, в себе что-то такое изобретают, подменяя в важнейших частях Бога откровенные истины собственными измышлениями, изобретениями. Но нам-то ясно, о чем говорил святитель Феофан Затворник, вне православия я не спасусь. Понятно почему, только через правую веру, чуждую малейшего искажения, мы обретаем счастье, единение с Господом. В злохудожную душу, которая подменила истину ложью, премудрость не войдет, в теле повинного греху обитать не будет. И поэтому картина, которую являет нам книга Откровения, последних двух главах, просто завораживающая. Речь идет о граде, длина и ширина и высота которого одинаковы. Нет никакой диспропорции. Все пронизано божественной мерой. И это тоже очень интересное свидетельство, потому что такой город, в котором высота и длина и широта тождественны, говорит нечто и о душе христианина. А мы должны чуждаться всякой крайности, всякой диспропорции, всякого недолжного увлечения. Все, что не в меру, то от лукавого. И у нас в сердце и широта, и длина, и высота должны быть тождественны. И вера, и надежда, и любовь на своем месте, и жизнь деятельная, и жизнь созерцательная, и временная, и вечная. Истинное устроение христианина – это абсолютная разумность, мир, спокойствие, рассудительность, никаких перекосов, перегибов. Ибо, по слову отцов, кто чем увлекается, тот тем и искушается, что не в мир, то от лукавого. В этом смысле христианин – это единственно гармоничная личность на земле, потому что у него все на месте своем, каждой вещи свое место под солнцем, и общение с Богом, и общение с людьми, и труды по снисканию насущного хлеба, и труды по очищению души от страстей, все это пронизано божественной благодатью. И об этом можно было бы тоже говорить немало, потому что в наше время редко встретишь человека, у которого действительно выверенная, трезвенная, рассудительная позиция. Но так как народ сегодня приходит в церковь после всяких переделок жизненных, то что не голова, то чудинка. И нам, священникам, как хорошо это знакомо. Вот хотя бы о печати поговорить антихристовой. Важный разговор. Чего только народ нынче не связывает с этой печатью, подогреваемой какими-то проповедниками горячими, не по сердцу, а по мозгам. Ну, часто какие-то отдельные свидетельства всеми уважаемых и авторитетных духовных писателей и старцев приводится в пример. Впрочем, одна ласточка весны не делает. Нужно у кого-то соборным разумом церкви. Но прежде чем об этой печати поговорить, давайте вспомним в Апокалипсисе главу, в которой говорится о печати Христовой. И когда беседуешь с людьми о печати Антихристовой, оказывается, что они, много чего прочитав, самого-то главного, и не читали, что относится к печати Христовой. Что это за печать? Это печать, которую мы получили в час нашего искупления, избавления, рожденной водой и духом, отрожденные купелью крещения. Тогда по очищению нашим купели крещения, батюшка помазывал нас миром со словами «печать дара Духа Святого». И в частности наше чело и правая рука, не только правая, но и левая, были помазаны крестообразно миром. И мы слышали над собой слова «печать дара Духа Святого». А крестные или родители говорили «Аминь». Эта печать таинственно соприсутствует нам и говорят, что до страшного суда она не будет стерта и отнята от нас. Только на страшном суде те, кто отвернулись от Христа решительно и бесповоротно, добровольно перешли в стан врага рода человеческого, будут лишены этой печати. Но все мы званные, однако не все избранные, потому что избрание есть целожизненный подвиг христианина. А в чем и к чему он сводится? Мы должны эту печать, которая нам дарована, оправдать. И залог Святого Духа, который нам дан, возрастить. Образно говоря, чтобы эта печать проявилась на нашем челе и на нашей руке. Кстати, десница, рука, правая – это символ благих, богоугодных дел, которые совершает христианин. А чело скрывает мысль, И, соответственно, наши мысли, наши чувства, наши слова все должны быть освящены действием божественной благодати. Так вот, в Апокалипсисе мы найдем замечательное свидетельство, которое говорит следующее. «Увидел святой Иоанн Богослов ангелов на четырех сторонах света, которые стояли на четырех углах земли, чтобы имели власть над ветрами, водами и землею. И услышал я голос, говорит Иоанн Богослов, приходи, слыши, донесшийся, обращенный к ангелам. Этот голос запретил им, ангелам, вредить земле и зелени, и водам, и деревьям, покуда ангел не поставит печати на челе избранных Божьих. Оказывается, что вся тайна мирового исторического процесса и вся земная наша жизнь в русло входит духовной истории, и смысл этой духовной истории заключается в том, чтобы каждый из нас своим подвигом Богу угождения просиял этой печатью. Печать, которая нам дарована в авансе, должна проступить. То есть мы призваны стяжать Святого Духа, очиститься от страстей, победить дьявола, отринуть его соблазны, поступить под управление благодати Божией не условно, а полностью, чтобы каждый из нас стал сосудом Духа Святого, чтобы Дух Святый в нас, как в апостолах, жил, действовал, светился, сиял через нас. И таким образом мы действительно достигли меры исполнения возраста Христова, стали Христовыми рабами, чтобы Христос таинственно пребывал в нас. И думается, что если бы христиане были заняты этим делом, деланием, то есть сознавали великость поставленной пред ними задачи, еще раз, в чем эта задача? В том, чтобы выйти из-под темного облака страстей, в том, чтобы сосуд души и тела не был более оскверняем дьяволом. А как нас дьявол оскверняет? А когда мы поддаемся его соблазнам и через слова, или через мысли, через страсти сердечные, через действия, совершая грехи, мы удаляемся от Господа. Так мало возгосподствовать над дьяволом, как говорит апостол Павел, противостаньте лукавому, и он бежит от вас. Мало распознать его козни, нужно разорвать всю эту паутину и выйти к свету Господню, чтобы каждый из нас стал инструментом созидающей воли Божией. И тот, кто все свои душевные, телесные силы отдает этой задаче через покаяние, молитву, служение, жертвенное служение, потихонечку взращивает с Божьей помощью в сердце ростки смирения, кротости, целомудрия, любви, чистоты, радости, мудрости, мужества, благодарения, молитвенного духа. Увлеченный этим деланием, человек уже начинает как-то понимать, что печать Антихриста не может заключаться в каких-то тайных мероприятиях, в котором человек станет причастным без собственного ведома. Ну, так нам на исповеди рассказывают, я вот принципиально, говорит женщина, не позволяю своему ребенку никаких делать уколов, потому что читала, что через укол вот в попку могут вживить какой-то микрочип, а там и до антихристовой печати недалеко. Ну, не смешно, потому что люди волнуются и переживают по-настоящему. Вот. Кто-то связывает это с электронными носителями информации. Но мы не в восторге, конечно, от этой электроники, от этих карточек. Бензоколонку там можно заправлять в карточку или каких-то кредитных карточек. Но с чего вдруг взяли эти ревнители, что человек заключает сделку с темными демоническими силами вот из-за этой упомянутой электроники. Матронушка ближе к истине, чем люди, которые сейчас находятся в таком напряженном и довольно тревожном состоянии. Говорит, наступит время, когда нам предложат или хлеб, или крест. И мы выберем крест. А покуда никому совершенно дела нет для наших убеждений, снилс, милс, всякие удостоверения. Конечно, мы христиане-консерваторы, и нам легче было бы без этого технического прогресса, но при ясном, трезвом анализе никак нельзя сказать, что все эти модификации, иностранный паспорт, сейчас вы знаете, и отпечатки пальцев, и еще редодиагностику производят, что это каким-то образом нас в антихристову карусель затягивает. Нет. Христианин, если живет чисто, честно, благородно, он не террорист, ему отпечатки пальцев не страшны, если наши руки простираются только к благим деяниям. У нас все открыто. Некоторые говорят, батюшка, что, зачем вам айфон? Давайте Samsung. Айфон прослушивается там, в Вашингтоне. Вот, у меня раньше был Samsung, и мне как-то все равно. Ну, когда я узнал, что это все прослушивается в Вашингтоне, я думаю, да хорошо, пусть слушается. Беседу на Апокалипсисе, пусть слушается. А вось там что-нибудь и трикнет. Поэтому, безусловно, хотелось бы, чтобы наши чады церкви отличались трезвым мыслием. Хотелось бы, чтобы их душевные и телесные силы не уходили в сторону. Человеку присуща огромная энергия, ведь душа наша – это перпетум мобиле, вечный двигатель. И когда особенно русская женщина – это не просто вечный двигатель, а гипердвигатель, когда она устремляет души прекрасные порывы на какую-то земную сферу, в частности, на борьбу с документами, паспорт нового образца, она, как Катерина, в драме «Гроза» все готова снести на своем пути, и нет такой силы, которая бы ее остановила, кроме фонарного столба. И сегодня, хотя у вас добродушные усмешки, но нам, батюшкам, действительно бывает жалко встречать людей поврежденного ума. Апостол Павел называет таких людей, людей неискусного ума, поврежденного ума, который, забыв необходимость очищать сердце от страстей, это печать антихриста, она тоже, знаете ли, не стоит на месте, образно говоря. И человек, подпавший под действие гордости, похоти, особенно злобы. Он мрачнеет, наливается, как клещ, собственной кровью, и в конце концов усваивает себе порочный навык, который совершенно отчуждает его от Бога. Печать Антихриста. Прежде чем появиться на челе и правой руке, печать Антихриста там, в глубину сердца, должна быть отпечатлена через свободное, вольное сочетание человека со своими страстями, а через них с дьяволом. И в этом смысле книга «Апокалипсис» говорит нам о том, в какой области нам нужно трудиться, исполняя заповеди Спасителя, главнейший из которых есть молитвенное единение с Создателем. В завершении своей беседы я хотел бы вспомнить те наставления, которые ангел дает семи церквам, а между прочим, через весь Апокалипсис проходит это число 7, число некой полноты, и мы найдем там в некоторых главах повествование о 7 печатях. Помните, 5-я печать, по снятии которой я, Иоанн Богослов говорит, увидел души убиенных за Слово Божье. И эти души убиенных, обращаясь к Создателю, говорили: «Владыка, святый и истинный, под что ты медлишь и не мстишь за убиенных ради Слова Божьего?» Есть икона, 5-я печать, где в основании изображены царственные мученики, убиенные за верность Христу и за Слово Божье. Икона очень примечательная по содержанию. 7 печатей, 7 трубных гласов, трубные голоса, каждый из которых возвещает все новую и новую казнь обезверенному и богохульно настроенному человечеству, той части человечества, которая воспротивилась Христу. 7 язв или 7 фиалов, фиал – чаша гнева Божия. И те, кто будет изучать Апокалипсис, должны сравнить между собой 7 печатей, 7 трубных голосов и 7 язв, выливаемых из фиалов гнева Божия. И вы увидите там определенные закономерности. Когда речь идет о 7 трубных гласах, особенно смертоносные, последние 3, 5, 6 и 7 трубные голоса. Каждый из этих трубных гласов имеет своим следствием явление каких-то страшных демонических сил по 6 гласе. Является страшная саранча. Она напоминает собой всадника. У этой саранчи лицо человеческое, женские волосы, при том, что зубы, как у льва, а в хвостах, как будто скорпионы. И вот эти демонические силы имеют власть вредить людям в течение 5 месяцев. Но замечательно сказано, что повреждения, раны, язвы вот этой саранчи получают только те, кто приняли печать Антихриста. То есть христиане, которые веруют Христу, и в облаке Божьей благодати находятся, они остаются неуязвимы для этих апокалиптических казней и кар. Между тем, как люди, отчужденные божественной благодати, становятся предметом вот этих укусов, которые страшнее самой смерти. Читаешь об этом и понимаешь, что самое главное в твоей земной жизни всецело принадлежать Христу и душой, и телом. Жить таинствами, а особенно причащением святых Христовых тайн. Окружить с утра до вечера себя молитвой за сродников и близких, быть в Боге и с Богом. И тогда Господь сохранит тебя от демонических воздействий, и тебя, и твой дом, и твоих близких, потому что с Богом все просто, и ангелов соста, и нет ничего страшнее, чем отступить от живого Христа, потерять молитвенное общение с Ним, выйти вон из Божьего храма, перестать причащаться святых Христовых тайн. Такой человек оказывается открытым, незащищенным перед воздействием демонических сил. И они мучают уже здесь, на земле, несчастного, и он не может выйти из порочного замкнутого круга этих страданий. Между прочим, примерно так священники, врачи народные и видят происходящее, присматриваясь к людям, к их психологическим типам. Все зависит от твоего образа мысли и жизни. И сколько прекрасных людей, интеллектуальных, мыслящих, и порядочно говоря по-человечески, но по каким-то таинственным причинам, потерявшим связь со Христом, потому что не молятся, потому что не каются, потому что для них церковь не мать, храм не дом родной. Сколько таких людей страдают душой, страдают невыносимо и неизбывно. И не мне вам говорить, что сегодня редко встретишь человека спокойного, мирного, радостного, воодушевленного, оптимистично настроенного, благодарного, смиренного в смысле, нашедшего свою нишу, свое место в этой земной жизни. Человека, который может сказать, блажен, кто верует, тепло ему на свете. И напротив, чем больше времени проходит, чем дальше человек от храма Божьего с его таинствами, от целостного православного миросозерцания, тем больше страданий. Может быть, это отчасти уже есть вот эти укусы демонических каких-то сущностей. Недоволен всем и вся вокруг себя. Все плохо. Один негатив в душе. Ирония, сарказм, цинизм, грубость. В общении со сродниками простое становится сложным. При потере доверия смотрит, как мышь на крупу, на самых близких людей. Уныние и печаль, вселяясь, тащит на дно каких-то совсем неприкаянных состояний. Чувство собственной значимости, а иногда исключительности, рождает мучительное осознание того, что ты не реализовался в этой жизни, не нашел смысла, тебя обошли, тебя забыли, обманули, предали, ты разочаровался в человеке и в человечестве, и не хватит слов, чтобы описать вот этот мрачный психологический тип человека, в сердце которого нет места Христу Искупителю, его свету, миру, любви, покою, радости. Ну, слава Богу, в России живем, а у нас здесь совершенно особое пространство. И часто люди кажутся совершенно далекие от Господа и храма, все делающие наперекор собственной пользе духовной, здоровью, какими-то непостижимыми зигзагами судьбы и промысла приходят ко Господу. просим, дорогой батюшка, написать книгу сказочных историй о лесных жителях для деток младшего дошкольного возраста. Сейчас приедет книжечка, которая, как я говорил, называется «Сказки для детей и взрослых». И в этой книжечке есть у меня сказка про козявочку лесную. И вы знаете, то, о чем вы просите, уже есть. Я только кратенько могу сказать, что эта козявочка, к сожалению, я не помню ни одного своего поэтического произведения наизусть, но эта козявочка жила на травинке. У нее был домик небольшой, такой малогабаритный. И когда ветер начинал эту травинку колебать, то в домике звенела посуда в шкафах. И козявочка уже привыкла к этой качке, как в трюме корабля. Жила эта козявочка уединенно, потому что возраст подошел такой, что трудно надеяться было на обретение половины. В юности, правда, к ней сватался жук-пожарник. Но он был такой настойчивый, так дышал, усами шевелил, лапками перебирал, что она даже испугалась, потому что она была очень хрупкая и деликатная. И в ответ на предложение жука о замужестве, тоже ведь порядочно, сейчас говорят, я вас люблю, но ни о чем с вами договариваться не собираюсь. А жук еще жил в советскую эпоху, когда говорили «я вас люблю» и добавляли приличные люди «будьте моей женой». И понимали, что любовь и супружество – это неразлучные категории сознания, а значит отцовство и материнство. Но вот жук такой был настойчивый, что козявочка просто испугалась связываться с ним. И жук долго не медлил и женился на белой моле лесной. И прошло козявочке на 20 лет, и когда она видела из домика, как жук под ручку с полинявшей белой молью на лужайку топает, у нее щемило сердце. И она сама себе говорила, дура ты, дура, сейчас бы он под ручку вел тебя. У козявочки была интересная эта история? Я понял, что наконец я нащупал сам. У козявочки было пианино от родителей, доставшись, и она одним пальчиком наигрывала вальс. Ну, не собачий, конечно, а какой-то полонез, агинского. Там был дождик, тучи заволакивали горизонт. И как-то козявочка грустила себе тихо. И грустила бы дальше, если бы вдруг не... Если бы вдруг новость не облетела лужайку. На ней в выходные дни на этой лужайке соорудили временные помостки и театр профессиональный, театр «Цикада», должен был дать представление. И в этой размеренной жизни обитателей даже не леса, а почвы, тотчас шевеление, возбуждение, и козявочка решила временно свой затвор покинуть. Она зимой не выходила на улицу, да и годы уже были пожилые. Надела мамин жакет зеленый, с трудом застегнула пуговицы, потому что малоподвижность, она немножко располняла. И прямо по с травинки соскользнула вниз, оправила жакет и вышла на главную улицу, к лужайке направилась. И вот она была посвящена своей раздумье, как раз впереди там жук-пожарник, моль едва ноги волочила. Казалочке было все равно неприятно видеть эту пару, ну, беззлобно, конечно. И как-то она зазевалась и не заметила, как сзади улитка, которая ползла по склону со своими рожками, а улитка занимала более фешенебельные районы, там было частное жилье, такое крупногабаритное, и улитка своими рожками толкнула козявочку в бок, так что та слетела в кювет, у нее искры в глазах, черные точки, отшиблены напрочь старческие почки. Улитка еще стала прыгать слюной, ходит всякие, уступать надо. И козявочка, которая отличалась совершенно незлобием, настолько была потрясена этим ударом, что, оправившись, поняла, ей уже не до концерта, ей уже не до этого театра цикады, и едва-едва с палочкой забралась в новый домик и стала горько-горько плакать, оплакивая свою долюшку, свою беспрекаянность, свое одиночество, почитая себя как бы лишней на этом свете. Но, слава Богу, она не была лишена религиозных убеждений, и ее это саможаление и плач перешли незаметно в молитву, а от молитвы человек умиряется, потому что он чувствует под знаком вечности себя, и приходит ему новое постижение реальности. И кончила козявочка тем, что она стала молиться за улитку, чтобы простил ее создатель, эту улитку, и чтобы та все-таки была мягче в отношении хотя бы к своим родственникам, потому что это большое несчастье, такая резкость, жесткость. Человек, как и насекомое, себе совершенно обделяет, теряет друзей своей резкостью. И когда она стала молиться за улитку, тогда вдруг на нее нашла истому, она заснула, жакет у нее был порван рожками улитки, она его сняла, приготовила для химчистки и для ремонта, а сама заснула, свернувшись калачиком и ручонкою, прижимая ушибленный бок, и заснула. Спустилась темнота, там на сцене с фурором выступил коллектив этих цикад, аплодисменты, бит, браво, и потихонечку стали расходиться жители леса, включили, было освещение, провели там линию, как вдруг отрубилось дело, вырубилось электричество, неполадки, замыкания, и все на этой дорожке наступали друг другу на подкрылки, на хвосты. Давка возникла, ругань, потому что каждый стремился в свое жилище, к ужину, а тут затор, пробка, низги не видно. И внезапно впереди как будто зажегся какой-то светильник, и мягкий-мягкий свет, лучами рассеянный свет стал освещать эту дорожку и перспективу, и домишки по правую и левую сторону. Все стали рассуждать, почему вдруг один зажегся светильник, а не вся линия. Может быть, это лунный свет, а луны-то и не было, потому что сплошная облачность. И вот все разошлись, посматривая на этот светильник, который лился с травинки из этого домика сквозь травяную дверцу. А Это у козявочки светилось брюшко. Она спала, а рана ее вдруг стала источником света. Может быть, не рана, а душа козявочки. И с тех пор, едва лишь только снисходят сумерки, в траве зажигается этот светильничек, потому что козявочка от Господа Бога получила служение и стала называться светлячком. Похлопайте, похлопайте. Благодарю. Благодарю вас. В апокалипсисе сказано, что спасутся те, кто во Христе. То есть, получается, только православные христиане. В апокалипсисе сказано, что в Иерусалим не войдет ничто нечистое. Ни прелюбодеи, ни чародеи, ни убийцы, ни неверные, ни боязливые не войдут в небесный Иерусалим, но участь их в озере огненном и серном. То есть человек может получить дар Святого Духа, крещенным быть, но если он потерял связь со Христом через тяжкие грехи и никогда даже не думал в них каяться, не заботился о своем состоянии, жил во мраке и умер во мраке, но не нам определять участь этих людей, но мы должны бояться подобной участи и придирчиво осматривать сегодня свою душу, как апостол Павел говорил, верили вы, не во всех вас вера, а живая вера имеет своим плодом сопребывание наше со Христом, вселение в нас Христа, который своей благодатью живет и действует в человеке. Таким образом, в апокалипсисе альтернатива указана, либо со Христом, и стало быть, по сражению с силами тьмы мы призваны Его, Господа, помощью победить и войти в этот Иерусалим, имея в себе свет блаженной вечности, либо добровольно записаться в полк сатанинской, потому что такая поляризация в жизни. Посмотрите, разве не это сейчас происходит на Земле? Вот, например, это легализация однополых союзов, извращенцев. Последняя Германия 4 дня тому назад легализовала этот сатанинский акт. Приходилось ли вам встречать извращенцев? Мне приходилось как священнику, и им открыт путь к спасению, они каются в этих грехах, уж очень прилипчивы эти грехи, потому что степень проникновения демонической силы страшная через извращение. Вообще блудные грехи – страшная вещь. Почему на молодежь обрушивается эта блудная атака демонов? Они хотят испортить этот сосуд, испортить это сердце, чтобы молодой человек, как птица с перебитыми крылами, вообще не стремился летать, а думал, что он рожден ползать. Но естественные грехи блудные, это еще, ну это страшно, но это падение, которое как-то еще не приканчивает человека духовно. Но когда речь идет о извращенцах, лесбиянках, гомосексуалистах, это страшно, потому что у них озлобление на весь мир происходит. Они ненавидят все, что относится к нравственному идеалу. Ну, есть исключения, может быть. Но те, кто заявляют о своих правах, ходят на гей-парадах, это почти что демоны во плоти. Ну, если вам приходилось видеть такие фотографии, вы, наверное, бы ужаснулись. Феминистки вот эти и прочее. Так сейчас вся Европа, весь западный мир за островками какими-то. Бог везде своих хранит рабов. И везде остаются какие-то здоровые конклавы. Это просто вся Европа, это просто инфернальное сообщество. Почему нашему президенту страшно тяжело общаться с этими людьми? Трамп натуральный мужик. Не все просто, но против него озлобилась вся клика ястребов, потому что Клинтон, Обама, это все из той серии людей с демоническим мироощущением. Ангела Меркель, поинтересуйтесь ее биографией. В Донецке училась, была комсомолкой, в Донецке училась. Но фотографии такие есть, что видно, нелегко ей было пробиваться к политической карьере. Поэтому просто убежден, что это люди с разных планет. Вот Макрон, Обама, Ангела Меркель и Путин. Люди с разных планет. Совершенно разные мироощущения. Лавров нельзя сказал, даже если бы Крыма не было, не вошел он в Россию, все равно Россия стала бы изгоем, ибо у нас мы строим нашу жизнь на библейском миросозерцании, то есть мы признаем нравственную основу бытия. А Европа отторгла от себя христианскую нравственность и что утверждает сатанизм. А если человек духовный, исполнен любви, но не принадлежит другой, но принадлежит к другой конфессии, неужели все его заслуги не будут учтены, и он попадет в ад? Я уже вам сказал, что не нам с вами рассовывать по отделениям преисподней людей. Этим занимался Данте. В «Божественной комедии» он упек своих политических врагов в преисподнюю и папу заодно римского. Я только одно знаю как священник, что если человек интересуется действительно, ищет единение с Богом, и если он исполнен человеколюбие, а не тщеславие, если он действительно добр и милостив, Господь ему откроет себя, откроет ему православие, покажет ему свои пропаденные язвы, если он не крещенный, потому что Господь слишком много потрудился, чтобы такую душу, такого светлячка оставить без ведения о себе самом и своей церкви, а церковь одна, истинная. Только потому, что этот человек в каком-то географическом ареале другом живет. И нам, священникам, приходится и турок крестить. Вот я недавно крестил турка. Он так любит русский язык, что читает Пушкина, а еще угораздило влюбиться в русскую красавицу среди молодого возраста. И он писал ей письма на русском языке, а красавица ходит ко мне в храм, ну, так иногда. Этого турка привела. Я его по-английски стал исповедовать. Он такой чистый человек, что на все вопросы отвечал «no», «нет». Никогда маму не обижали. «Haven't you ever hurt your mother?» Ну, никогда, вот не ранили ее словом. «No, never, никогда». «Haven't you stolen anything?» Ничего не украли никогда. «A sweet, конфетку, an apple». «Oh, impossible, невозможно». «Haven't you ever kicked a man with your fist?» Кулаком не ударили кого-нибудь? «No, I love all the people», всех людей. Вот. А любите ли вы this Russian beauty, русскую красавицу, more than my life, больше, чем свою жизнь? И креститься хотите? Он говорит, not only to be baptized, I would like to marry her in your church. Не только хочу креститься, венчаться хочу с ней. То есть, такие солнечные зайчики, о которых в записке написано, обязательно Боженька за шкирку выудит, заставит полюбить красавицу русскую, ну, там уже два шага до крещения, венчания, или еще каким-то образом на фон съедет, какой-нибудь брахманист, ламаист, там его и покрестит. И я бы начинал борьбу с чревоугодием с нескольких вещей. Во-первых, нужно принять, что пища – это Божий дар, это лекарство. Не просто так на столе стоит яство, но это Божий подарок, Божья милость. А лекарства или дары мы должны употреблять с благоговением и с разумом. Никто аспирина не переедает. Поэтому для того, чтобы сохранить память о том, что Боженька тебе дает хлеб насущный, когда ты ешь, то в душе сохраняй благодарственное расположение. Попросту говоря, ешь, а в душе молись. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Вот с селедочкой. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Еще салатика. Слава тебе, Боже! Греческий салат «Цезарь». Слава тебе, Боже! Вот тут какой-нибудь брынза на помидорчики. Слава тебе, Боже! Чуть только эта песня смолкает в твоей душе, слава тебе! И ты тянешься к берлинскому пирожному, а душа не поет. Уже натрюхался, уже диафрагма давлена. Тотчас надо в сторону откладывать кусочек. И как ошпаренный выдвигается из стола, благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил на земле благо. Проверено на опыте, чуть только, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, никогда не объешься, пока ты в душе, как соловей, пташечка, вот это поешь. Ну и второе, очень просто, утром обжоры, как вот я, должны бизнес-план составить, и рассчитать, где, когда и сколько они будут есть. Завтрак легкий, йогурт с клубничкой, какой-нибудь тортиночку, чаек, кофеек. Обед, супчик, средней порции, на второе, то все, третье. Вечером слегка, чуть-чуть. Употребить простоквашки, но не кашки. И, утвердив для себя это меню, твердо его держаться. Что ты распланировал, то и легко выполнять. И ни в коем случае не кусочничать, нервы не заедать. А то женщины эмоциональные. Ой, Путин опоздал на встречу G20. Все ждут его, 40 минут уже ждут. Ой, надо ромбабу съесть, легче как-то ставить. Нельзя нервы заедать ни в коем случае. Мы не китайцы, чтобы все, что ползает, летает, отправлять в рот. Планирование, русский порядок. И все у вас будет хорошо. И последнее. Хотела я пойти работать охранником. Доброе дело. Направили меня провериться. Прошу помолиться, чтобы не касалась меня клевета человеческая. Помолимся. На сынка еще всякие инсинуации. Сохрани его, Господи, помилуй. Помолимся и за сынулю, и за маму. Ищу работу по способностям. Дай Бог устроиться. При храме было бы неплохо. Батюшка меня знает, ну и прекрасно. Может, и в Екатеринбурге получится. Верим, что все у вас получится. дерни с верой веревочку, дверь и откроется.